Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем два места из Священного Писания. И первое место записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Это слова Иисуса Христа. «И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И второе место Евангелия от Матфея, 28 глава, 18, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Сегодня, дорогие братья и сестры, хотел бы поговорить, поразмышлять о Церкви Христа. Господь, мы прочитали, создал Церковь Свою. И читая текст, вот, где Господь говорит, что Он создаст Церковь, может создаться впечатление, что Он создаст ее на Петре. Он обращается к Петру. Но до этого Петр говорит на вопрос Иисуса Христа, отвечая, когда Христос спрашивает, за кого почитают меня, вы меня почитаете? Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И вот это исповедание как раз лежит в основании церкви, когда в книге Деяний апостолов ученики, апостолы проповедуют, они... Именно эта мысль звучит. Они проповедуют, что Иисус есть Христос. И сам Христос является основанием церкви. Мы прочитали, что Господь говорит «Церковь мою». Церковь – это не человеческое учреждение. Церковь принадлежит Христу, она создана им. И каждый из нас, который является членом церкви, Он является собственностью Христа. Мы принадлежим Христу, мы не принадлежим себе. И именно Христос должен определять нашу жизнь и направление нашей жизни. И давайте посмотрим, в первом веке чем занималась церковь, чему призывал Иисус Христос. И сегодня мы будем говорить о ученичестве, мы будем говорить немножко о таинствах, поговорим о заповеди, которые Господь дал. И мы также будем говорить о ежедневной практике церкви. И мы прочитали повеление Иисуса Христа, когда Он говорит ученикам, Он уходит с этой земли. И это очень важное повеление, которое Господь дает апостолам, и оно сегодня звучит каждому из нас, каждому члену церкви. И это повеление обычно рассматривается как просто благовестие, просто возвещение о Иисусе Христе. Но если мы внимательно посмотрим этот текст, то в этом тексте мы найдем две части. Первая часть – это «идите и научите», это благовестие, и «уча их соблюдать все» – это вторая часть, обучение дальнейшее, те, которые обратились к Иисусу Христу. И здесь мы видим, стоит глагол «идите». Христос не говорит, что ждите, пока грешники придут в церковь, но Он направляет нас в этот мир, и Он говорит, идите. То есть это определенное действие с нашей стороны должно быть. И научите, каким образом мы можем свидетельствовать о Иисусе Христе. И самое простое, что может сделать каждый христианин, рожденный свыше, это рассказать свое свидетельство. Заметьте, апостол Павел, когда он проповедовал перед царями, что он говорил? Он рассказывал тот момент, момент его жизни, когда он встретился с Иисусом Христом. Он говорил, я шел в Дамаск, осиял меня свет, и вот он рассказывает свое свидетельство. И это может сделать каждый христианин. Рассказать свою историю, может быть, своим друзьям, коллегам, соседям, рассказать, как Бог изменил нашу жизнь. И вот это может сделать каждый христианин. Рассказать и засвидетельствовать о Божьей работе в своей жизни. И далее, следующий момент, благовестие происходит через проповедь. Апостол Петр в день Пятидесятницы, он проповедует Евангелие, и в центре его проповеди стоит Иисус Христос. И мы видим результаты этой проповеди. Люди сокрушались. Дух Святой действовал через Слово Божие, через возвещение Евангелия. Мы должны это понимать, когда звучит Евангелие, когда проповедуется Иисус Христос, Дух Святой действует в сердцах людей, Он располагает сердца людей. И мы читаем в книге Деяния о том, что люди, сокрушенные в своих сердцах, они задают вопрос, что нам делать, мужи и братья? И Петр говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас. И следующий момент благовестия – это личное благовестие. Когда церковь образовалась в Иерусалиме, им было хорошо, они особо никуда не хотели идти. Они собирались вместе, и великая благодать была. Но Иисус Христос сказал, идите, научите. И создается впечатление, что ученики как бы не спешили идти. И тогда Бог допускает гонения. И мы читаем в книге Деяний, что рассеявшиеся от гонений, что делали? Они благовествовали. Таким образом, Бог использует даже вот те обстоятельства, казалось бы, неблагоприятные для того, чтобы верующие исполняли то, к чему они призваны, проповедовали Евангелие. Писание говорит о том, что будьте готовы дать отчет своему упованию. Иногда мы беседуем с людьми, и люди задают нам вопросы. И мы должны готовы с кротостью и благоговением дать отчет своему упованию. Иногда люди спрашивают, а на кого вы, в кого вы верите? Что вам вера в Бога дает? И мы должны ответить людям, на кого мы уповаем. Еще один момент хотелось бы в плане благовестия. Давайте посмотрим на апостола Павла, который приходит в Афины, и у него не было цели благовествовать, он там ожидал своих соработников, но он не теряет время даром. Его сердце горело огнем благовестия. Он идет на рынок, он идет в синагогу и проповедует Евангелие. И уже философы, которые там жили, они приглашают его в Ареопаг. И тогда Павел говорит и проповедует в Ареопаге. Но заметьте, перед тем, как Павел начинает проповедовать, он ходит и исследует их религию. Там было около 3000 идолов в Афинах. И Христос, Павел идет и смотрит, читает эти надписи на вот этих жертвенниках. И он находит жертвенник неведомо Богу. И он использует эту площадку, этот мостик для того, чтобы донести до афинян Евангелие Иисуса Христа. Он говорит, того, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. И поэтому очень важно, когда мы хотим благовествовать, мы должны понять, как люди думают, как люди мыслят. А для этого с ними надо общаться. Надо уметь слушать и понимать их позицию. И, может быть, в этой позиции мы можем найти вот этот мостик, через который мы можем рассказать Евангелие. Очень важно, чтобы налаживать контакты, становиться друзьями. Может быть, не сразу проповедовать Евангелие, может быть, просто подружиться с людьми, которые окружают нас, быть к ним дружелюбными. Может быть, какие-то интересы есть общие, да, и на основании этого можно налаживать контакты. И уже когда вы уже стали друзьями этим людям, они уже расположены, и они могут даже сами подходить и спрашивать. Конечно, они, в большинстве своем они знают, что вы верующий человек, и они могут приходит такое время, когда они подходят и задают вопросы относительно веры, налаживания контактов. «Будьте мне свидетелями», Господь говорит. В книге «Деяния апостолов» как бы повторяется это повеление. Господь говорит: «Вы будете мне свидетелями, и для этого вы примете силу от Бога». И Господь говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и все я с вами». Здесь мы видим три момента, которые ободряют нас благовестием. Господь говорит: «Вы примите силу». Когда мы идем, проповедуем Евангелие, то сила Божия действует через наше свидетельство, через нашу беседу. И также Господь говорит, Он дает власть. Он дает власть наступать на всю силу вража. Когда мы послушны Богу, Господь наделяет нас полномочиями, божественными полномочиями. Мы не своими силами идем и пытаемся убедить людей, чтобы они покаялись. Мы должны понимать, что покаяние, оно происходит именно через действие Духа Святого. Бог только нас может использовать для того, чтобы донести до этих людей благую весть. Но мы не можем переубедить людей. Мы не можем, никакие наши убедительные слова не приведут их к покаянию. Люди каются только потому, что Дух Святой действует в их жизни. Еще немножко хотелось бы сказать о благовестии. То, что хороший пример, вы можете дома открыть, посмотреть 4 главу Евангелия от Иоанна, где Христос показывает удивительный пример, как нужно благовествовать. Он начинает с совершенно бытовых вещей. Помните, там он встречается с самарянкой, и он просто говорит: «Дай мне пить». И постепенно, если вы проследите, разговор переходит в духовную сферу. И сама самарянка начинает задавать вопросы. Поверьте, у каждого человека есть определенное мировоззрение относительно Бога. Оно искажено, как и у самарянки оно было, да? Вы помните, она говорит: «Мы вот на этой горе поклоняемся, а вы говорите, что надо в Иерусалиме». И Христос ей потом объясняет. И в конце концов самарянка находит Иисуса Христа. И она идет, рассказывает, благовествует. И она говорит: «Мы нашли Мессию». И это следующий момент, когда мы обрели Христа, наше желание сердца будет рассказать другим. И следующий, второй момент, который здесь мы видим в Евангелии от Матфея, это обучение учеников, уча их соблюдать все, что я повелел вам. В книге «Деяния апостолов» в 11 главе, в 26 стихе мы читаем, что христиане целый год собирались в церкви. И апостол Павел там: «И учили немалое число людей и учеников. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Когда человек кается, это еще полдела. Далее уже начинается духовная жизнь. Когда младенец рождается, то ему нужен уход. Если в физической жизни вы оставите младенца одного, его не поить молоком, не кормить и вообще оставить без попечения, то такой младенец может умереть. И то же самое в духовной жизни, когда человек кается, ему необходимо попечение. Мы здесь в Деянии прочитали, что целый год проходило это обучение. И Христос говорит и призывает нас, чтобы мы были способными, может быть, мы уже опытные христиане, зрелые христиане. Мы должны помогать тем, которые только пришли к вере. Молиться, может быть, за них, просто даже, может быть, помолиться – это большая польза. Но новообращенные очень нуждаются в заботе более опытных верующих. Может быть, где-то подсказать. Я иногда, знаете, когда люди обращаются, у меня такие примеры были, у них вот очень много вопросов. И когда ты с ними встречаешься, ты начинаешь объяснять, и это процесс обучения. И также своей жизнью мы также должны показывать. Люди смотрят на нас, и особенно которые новообращенные, они смотрят на более опытных верующих. И они хотят увидеть нас, Христа. И есть три таких института изучения, обучения. Это академия, клуб и мастерская. Академия – это когда есть учитель и есть ученики. Учитель преподает учение, передает определенные знания. И такой способ обучения, он в детстве, мы видим, когда родители учат детей, дети приходят и спрашивают: «Мама, папа, а что это? А почему это?» И это процесс обучения, так сказать, в академии. Есть еще клуб. Это свободное общение, и, скорее всего, дети вырастают, они становятся подростками. И зачем они ходят в школу, как вы думаете? Они не идут туда, чтобы учиться. Они идут туда, чтобы общаться. И вот этот второй инструмент обучения – это клуб, это общение. И вот этот инструмент должен присутствовать в семье. Родители должны общаться с детьми. Не свысока, когда на равных. Если этого общения нет, то они будут это общение получать на улице. И происходит ли через это обучение? Да, происходит. Когда человек общается просто, может быть, в кафе, неформальной обстановке. И, наконец, третий момент – это мастерская. Когда человек вырастает, он начинает смотреть на успешных людей, на какой-то пример. И он пытается копировать это в своей жизни. И именно таким образом было основано обучение различным ремеслам в древние времена, когда мастер показывал определенно, как делать надо, и потом ученик должен был бы это повторять. И эту же схему мы видим в обучении Иисуса Христа. Иисус Христос также обучает своих учеников. Он проповедует им, передает знания как учитель. Он общается с ними вот, в свободном общении, в неформальной обстановке. И он также показывает свой пример. Они смотрят, ученики смотрят на своего учителя, смотрят, как он исцеляет, как он проповедует. И через какое-то время Господь посылает их в этот мир. То есть начинается практика. Они видели пример Христа, и они должны дальше идти и Он наделяет их полномочиями исцелять и изгонять бесов, проповедовать, и они идут. Потом они приходят и рассказывают, что о своей деятельности. И вот в церкви есть три круга общения. Первый – это большая группа, это собрание, когда вот мы приходим в церковь, и Слово Божие проповедуется с кафедры. Есть малая группа, это когда, и в примере Христа мы видим, что 12 человек у Христа было. И в малой группе очень эффективно происходит рост. Когда происходит обучение в малой группе, каждый член группы задействован. И здесь присутствует и подотчетность, здесь и присутствует общение. И третье – это один на один. Когда мы можем прийти или к пастору, или к служителю, или, может быть, просто к зрелому христианину и поговорить с ним, пообщаться. И вот через это Господь тоже дает духовный рост. И золотой стих ученичества, 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. «То, что ты слышал от меня, научи верных людей, чтобы они могли научить». Братья и сестры, это не только служители касается. Это касается каждого. То, что мы научились, мы должны это передать дальше, научить других. То, что мы научились у Иисуса Христа, мы должны это показать в своей жизни и передать это учение дальше. Это процесс обучения. Следующий момент – это таинство, тоже коротко. Это крещение. Мы знаем, у нас практикуется то, что заповедовал Иисус Христос, то, что, чем занимается церковь и должна делать. Вот. И крещение – это как завет, когда мы заключаем завет с Господом. 1 Петра, 3 глава, 23 стихе мы читаем. Это обещание Богу доброй совести крещения. Буквально испрошение доброй совести. Павел говорит, что такое добрая совесть? Это поступать честно. Он говорит о том, что мы стараемся иметь добрую совесть, потому что стараемся поступать честно. И вот это, и в этом повелении мы тоже видим это, то, что научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это тоже прямое повеление Господа. И в день Пятидесятницы мы также слышим: покайтесь и докрестится каждый из вас. Послание к Римлянам, 6 глава, в 4 стихе мы видим духовный смысл крещения. Вы погреблись с Ним в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, ходить в обновленной жизни. Когда человек погружается в воду крещения, это символизирует смерть для прошлой жизни. Мы умерли для греха, неужели нам жить в нем, говорит Священное Писание. И когда он восстает из воды, человек, во время крещения, это символизирует воскресение к новой жизни. Библия говорит: теперь все новое, вы новое творение. Если мы родились свыше, а этот вопрос мы каждый должен задать, родился ли я свыше от Слова Божьего, являюсь ли я Детем Божьим, то тогда обновленная жизнь, она должна проявляться в нашем хождении. Жизнь в воскресении Иисуса Христа. Но чтобы она проявлялась, мы каждый день должны умирать для своего «я». Как апостол Павел говорил, что «я каждый день умираю». Распинать свою плоть. Потому что плоть, она постоянно пытается завладеть душой человека. И Петр говорит, что похоть, они восстают на душу. Но мы должны этому противостоять, распяв ее там на кресте. Есть еще одно повеление, или такое, можно сказать, таинство, да, елей помазания. Болен ли кто из вас? Призови пресвитеров церкви, и молитва веры исцелит болящего. Мы читаем послание Иакова. И здесь несколько моментов. Во-первых, призови. Пасторы должны прийти к болящему человеку. Второе, то, что они помолятся над ним. И третье, молитва веры исцелит болящего. И также Иаков говорит, что если какие-то грехи совершил, то простятся ему. Вот это священное действие происходит и включает в себя исповедание грехов человека болящего. И тут, наверное, больше даже молитва самого болящего, который имеет от Господа уверенность, чтобы призвать пресвитеров, чтобы они совершили такую молитву. Еще одно повеление, которое Господь дал, и которое в церкви также происходит, это хлебопреломление, причастие. Евангелие от Иоанна, 6 глава, мы читаем: «Я есть хлеб жизни, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иисус Христос устанавливает вечерю во время Пасхи, и эта Пасха была иудейская Пасха. И на столе стояло 5 чаш. У каждой чаши было название. И вот третья чаша имела название благословения, чаша благословения. И Господь взяв эту чашу, Он устанавливает вечерю. Устанавливает заповедь хлебопреломления. «Се творите в мое воспоминание». Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 13 главе: «Чаша благословения, которую благословляем». И действительно, мы видим эту связь между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Христос сказал: «Я не пришел не нарушить закон, но исполнить». И вот устанавливали вот эту заповедь хлебопреломления. И каким образом, вот в 6 главе, когда Христос говорит, что «я есть хлеб жизни», Он говорит это после того, как Он накормил 5000 человек. И эти люди начали искать Иисуса Христа. Ну еще бы, бесплатная пища. Платить не надо, все довольны, все наелись. Но Христос говорит этим людям, что старайтесь не о тленной пище, а о пище, которая пребывает в жизнь вечную. И далее Христос говорит, что если не будете есть хлеб, тело мое и кровь мою пить, то не будете иметь жизни. И многих это соблазнило. Но далее Христос говорит, что слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. Это надо понимать. В некоторых конфессиях есть понимание такое, что хлеб и вино после молитвы присуществляется. Ну и мы не поддерживаем это понимание, да? Скорее всего, больше Христос присутствует в хлебе и вине, подобно как душа присутствует в теле. Да, это священное действие. И Бог особым образом пребывает в этой заповеди. И мы должны понимать, что это заповедь Иисуса Христа, и мы ее исполняем, это проявление послушания каждый месяц. И апостол Павел говорит, что мы должны испытывать перед этой заповедью себя, хотя мы всегда должны испытывать, но особенно перед этой заповедью. И мы должны размышлять. И очень хотел бы вам рекомендовать в этом плане для размышления о теле и крови Христа, может быть, даже и дома можно почитать, это 9 глава Евреям. Она говорит о важном значении, о том, что какие благословения кровь Иисуса Христа дает. Она дает, Он своей кровью принес совершенную жертву, приобрел своей кровью вечное искупление, то есть освобождение буквально. Кровь очищает совесть нашу. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, от мертвых дел. Также кровь Христа гарантирует нам получение обещанного. Бог обещал нас великие сокровища духовные. И благодаря только тому, что Христос умер на кресте, Он создал свою церковь, и Он действует через эту церковь. И церковь, она наследница того, что Бог обещал. И это возможно только через кровь Иисуса Христа. Получение прощения. Библия, здесь же мы в послании к Евреям читаем о том, что без пролития крови не бывает прощения. И кровь Иисуса Христа очищает. И мы получаем прощение. И если, дорогой друг, если ты сегодня ты здесь не случайно, кровь Иисуса Христа, она готова очистить твою сердце. Может быть, тебя мучает совесть, и кровь Иисуса Христа может твою совесть сделать чистой. Может быть, какие-то грехи мы соделали, то мы нуждаемся в прощении, и благодаря крови пролитой мы можем иметь прощение. И также Иисус Христос, Он вошел во святилище, Он ходатайствует за нас, за свою церковь. Да, мы много ошибаемся, но написано, что если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Он совершает это служение там, на небесах. Подобно как за Петра он молился, когда мы проходим трудные обстоятельства, Господь молится за нас, Он ходатайствует за нас, чтобы не оскудела вера наша. Как он молился за Петра, так он молится за каждого верующего в него человека. Итак, и буквально две минуты о том, что какая практика была в первой церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть они учили, изучали Священное Писание, размышляли над Священным Писанием. Они пребывали в преломлении хлеба, в общении. В общении это очень важно, чтобы мы имели духовное общение друг с другом. И в молитвах. И к этому сегодня нас призывает, как церковь, Господь. Чтобы мы были учениками Его, благовествовали и обучали других. Показывали пример своей жизнью. Чтобы мы имели общение друг с другом. Чтобы участвовали в вечере Господней. Пусть Господь благословит нас и поможет нам, чтобы мы выполняли Его предназначение. Потому что это прямые повеления к нам. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, говорит Иисус Христос. Да благословит нас Господь в этом и поможет нам в этом. Аминь.